С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресение». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Литературно-драматическая редакция радиоканала «Воскресение» начинает цикл художественных чтений под названием «Уж сколько раз твердили миру» по мотивам басен Ивана Андреевича Крылова. Басни Ивана Крылова читать многие любят с самого детства. В памяти хранятся крыловские образы, которые частенько всплывают в голове в различных жизненных ситуациях. Мы обращаемся к ним и каждый раз не перестаем удивляться проницательности Крылова. Бывает, вспомнится моська, который лает на слона, чтобы произвести впечатление храбрый и бесстрашный, или неожиданно перед глазами всплывает обезьяна, которая насмехалась сама над собой, не узнав отражение в зеркале. Ну, смех да и только. А уж как часто происходят встречи, которые невольно сравниваются с мартышкой, что по собственной невежести, не зная ценности очков, разбила их о камень. Маленькие басни Ивана Крылова, короткие по размеру, но не по значению, ведь крыловское слово, оно острое, а морали басен давно превратились в крылатые выражения. Басни Крылова сопровождают нас по жизни, сроднились с нами и в любой период найдут в нас понимание и помогут заново осознавать ценности. Вот что писал о басне и о баснях Крылова русский поэт Василий Андреевич Жуковский. Что в наше время называется басня? Стихотворный рассказ происшествия, в котором действующими лицами обыкновенно бывают или животные, или твари неодушевленные. Цель сего рассказа – впечатление в уме какой-нибудь нравственной истины, заимствуемый из общежития и, следовательно, более или менее полезный. Отвлеченная истина, предлагаемая простым и вообще для редких приятным языком философа-моралиста, действуя на одни способности умственные, оставляет в душе человеческой один только легкий и слишком скорый исчезающий след. Та же самая истина, представленная в действии и, следовательно, пробуждающая в нас и чувства, и воображение, принимает в глазах наших образ вещественный, впечатливается в рассудке сильнее и должна сохраниться в нем доли. Какое сравнение между сухим понятием, облеченным в простую одежду слов, и тем же самым понятием, одушевленным, украшенным приятностью вымысла, имеющим отличительную, заметную для воображения нашего форму. Таков главный предмет баснописца. Действующими лицами в басне бывают обыкновенные или животные, лишенные рассудка, или творения неодушевленные. полагаю, тому четыре главные причины. Первое. Особенность характера, которую каждое животное отличено одно от другого. Басня есть мораль в действии. В ней общее понятие нравственности, извлекаемые из общежития, применяются, как уже сказано выше, к случаю частному и посредством всего применения делаются ощутительнее. Тот мир, который находим мы в басне, есть некоторым образом чистое зеркало, в котором отражается человеческий мир. Животные представляют в ней человека, но человека в некоторых только отношениях с некоторыми свойствами, и каждое животное, имея при себе свой неотъемлемый постоянный характер, есть, так сказать, готовое и для каждого ясное изображение как человека, так и характера, ему принадлежащего. Вы заставляете действовать волка. Я вижу кровожадного хищника. Выводите на сцену лисицу, и я вижу льстеца или обманщика. И вы избавлены от труда прибегать к излишнему объяснению. Перенося воображение читателя в новый мечтательный мир, вы доставляете ему удовольствие сравнивать вымышленное с существующим, которому первое служит подобием, а удовольствие сравнения делает и самую мораль привлекательную. А вот и третий фактор насчет басен Крылова. Басня есть нравственный урок, который с помощью скотов и вещей неодушевленных даете вы человеку, представляя ему в пример существа, отличное от него натурою и совершенно для него чуждое. Вы щадите его самолюбие, вы заставляете его судить беспристрастно, и он нечувствительно произносит строгий приговор над самим собою. Прелесть чудесного в баснях, разительность чудесного сообщается некоторым образом и той морали, которая сокрыта под ним стихотворцем. А читатель, чтобы достигнуть до этой морали, согласен и самую чудесность принимать за естественное. А вот так писал о баснях Крылова великий русский поэт Василий Андреевич Жуковский. Это целый психологический разбор. Ну, а в чем же неприходящая прелесть басен Крылова? Почему же мы часто цитируем его, даже не вспоминая, что это Крылов? Ну, наверное, прежде всего дело самобытности таланта нашего великого баснописца. Иван Крылов смог интернациональные сюжеты басен, а они действительно гуляют по всему свету и конкретно не принадлежат ни одному народу. Так вот, он смог сделать их русскими, национально окрашенными. И дело не только в самом русском языке, на котором некоторые переводы звучат и живут более яркой жизнью, чем на родных языках. У Крылова живописный способ выражается, как говорил о нем Пушкин, его язык настолько живой и образный, что его можно сравнить с сочной живописью. Богатство художественного языка Крылова складывается из особого богатства литературного языка XVIII века, который значительно отличается от языка XIX века. Из прекрасного знания народной разговорной речи такое впечатление, что некоторые басни написаны талантливым человеком, но просто из простонародья. Пушкин восхищался поэтическим талантом Ивана Андреевича, его самобытной интонацией. Крылов как бы ведет простонародный сказ, мягкий, добродушный и немного лукавый, а язык его картинный. Ну что ж, предлагаем вашему вниманию цикл художественных чтений. Уж сколько лет твердили миру по мотивам басен Ивана Андреевича Крылова. Улыбнемся вместе с Крыловым. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. На ель ворон взгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась, да призадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близехонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисицу видит сыр, лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит и говорит так сладко, чуть дыша:
«Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки?
Рассказывать так, право, сказки.
Какие перышки, какой носок,
и верно ангельской быть должен голосок.
Спой, Светик, спой, не стыдись. Вот что, если сестрица при красоте такой и петь ты мастерица?
Ведь ты тогда у нас была царь-птица. Вещунина с похвал вскружилась голова, от радости в забу дыхание сперла, и на приветливые лисицыны слова ворона каркнула во все воронье горло.
Сыр выпал, с ним была плутовка. Такова.
Невеста-девушка смышляла жениха. Тут нет еще греха. Да вот что грех. Она была спесива. Сыщи ей жениха, чтоб был хорош, умен, и в лентах, и в чести, и молод был бы он. Красавица была немножко прихотлива, но чтобы все имел, кто ж может все иметь? Еще и то заметь, чтобы любить ее, а ревновать не сметь. Хоть чудно, только так была она счастлива, что женихи, как на отбор, признатные катили к ней на двор. Но в выборе ее и вкус, и мысли тонки. Такие женихи другим невестам клад, а ей они на взгляд не женихи, а женишонки. Ну, как ей выбирать из этих женихов? Тот не в чинах, другой без орденов. А тот бы и в чинах, да жаль, карманы пусты. То нос широк, то брови густы. Ну, тут эдак там не так. Ну, не придет никто по мысли ей никак. посмолкли женихи, годка два перепали. Другие новых свах заслали, да только женихи середней уж руки. «Какие простаки!» — твердит красавица. «По них ли я невеста? Ну, право, их затея неуместа. И не таких я женихов с двора с поклоном проводила. По льду ли я за кого из этих чудаков? Как будто б я себя замужеством торопила. Мне жизнь девическа ничуть не тяжела. День весела, и ночь я, право, сплю спокойно. Так замуж кинуться ничуть мне непристойно». Толпа и эта уплыла. Потом отказы, слыша те же, уж стали женихи навертываться реже. Проходит год, никто не идет. Еще минул годок, еще уплыл год целый. К ней свах никто не шлет. Вот наша девушка уж стала девой зрелой. Зачнет читать своих подруг, а ей считать большой досуг. Та замужем давно, другую сговорили, ее как будто позабыли. Закралась грусть в красавицыну грудь. Посмотришь, зеркало докладывать ей стало, что каждый день, а что-нибудь из прелести ее лихое время крало. Сперва румянца нет, там живости в глазах, умильные ямочки пропали на щеках, веселость, резвости как будто ускользнули, там волоска 2-3 седые проглянули. Беда со всех сторон. Бывало, без нее собранье неприлестно. От пленников ее вкруг ней бывало тесно, а ныне, ах, ее зовут уж на бастон. Вот тут спесивица переменяет тон. Рассудок ей велит замужеством торопиться. Перестает она гордиться. Как косо на мужчин девица не глядит, а сердце ей за нас всегда свое твердит. Чтоб в одиночестве не кончить веку, красавица, пока совсем не отцвела, за первого, кто к ней присватался, пошла. И рада, рада уж была, что вышла за калеку.
Когда из Греции вон выгнали богов, и помирянам их делить поместья стали, кому-то и Парнас тогда отмежевали. Хозяин новый стал пасти на нем ослов. Ослы, не знаю, как то знали, что прежде музы тут живали. Говорят, недаром нас пригнали на Парнас. Знать, музы свету надоели, и хочет он, чтоб мы здесь пели. «Смотрите же!» — кричит один. «Не унывай, я затяну, а вы не отставай!» «Друзья, робеть не надо! Прославим наше стадо!» И громче 9 сестер подымем музыку и свой составим хор. чтобы нашего не сбили с толку братства, то заведем такой порядок мы у нас. Коль нет, в чьем голосе ослиного приятства, не принимать тех на парнас. Одобрили ослы ослово, краснохитро сплетенно слово, и новый хор певцов такую дичь занес, как будто тронулся обоз, в котором тысячи немазанных колес. Кончилось разнокрасиво пение. Хозяин, потеряв терпение, их всех загнал с Парнаса в хлев. Мне хочется, невеждам не во гнев, весьма старинное напомнить мнение, что если голова пуста, то голове ума не придадут места.
С разбором выбирай друзей. Когда корысть себя личиной дружбы кроет, она тебе лишь яму роет. Чтоб эту истину понять еще ясней, послушай басенки моей. Зимою огонек под рощей тлился. Как видно, тут он был дорожными забыт. Час от часу огонь слабее становился, дров новых нет, огонь мой чуть горит, и, видя свой конец, так роща говорит. «Скажи мне, роща дорогая, за что твоя так участь жестока, что на тебе не видно ни листка, и мерзнешь ты совсем нагая? Затем, что вся в снегу, зимой не зеленеть, ни цвесть я не могу, огню так роща отвечает. Безделица огонь ей продолжает. Лишь подружись со мной, тебе я помогу. Я солнцев брат, и зимнюю порою чудес не меньше солнца строю. Спроси в теплицах об огне. Зимой, когда кругом и снег, и вьюга веет, там все или цветет, или зреет, а все за все спасибо мне. Хвалить себя хоть не пристало, и хвастовства я не люблю, но солнцу в силе я никак не уступлю. Как здесь оно спесиво не блистало, но без вреда снегам спустилось на ночлег. А около меня смотри, как тает снег. Так если зеленеть желаешь ты зимою, как летом и весною, дай у себя мне уголок. Вот дело слажено. Уж в роще огонек становится огнем. Огонь не дремлет, бежит по ветвям, по сучкам, клубами черный дым несется к облакам, и пламя лютое всю рощу вдруг объемлет. погибло все в конец. И там, где в знойные дни прохожий находил убежище в тени, лишь обгорелые пеньки стоят одни. И нечем удивиться, как дереву с огнем дружиться. В цикле художественных чтений под названием «Уж сколько раз твердили миру» прозвучали басни Ивана Андреевича Крылова в исполнении актеров литературно-драматической редакции Дмитрия Бабушкина, Натальи Медведевой и Натальи Нечаевой. Продолжение следует.